«Разворот на восток».
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем авторская передача от Урала Керимова на нашей станции. Турал, привет.
Леша, приветствую.
Алексей Красильников меня зовут.
Экватор, да, мы прошли. Вторая половина, как традиционно я об этом говорю. Ну и третий блок, да, наш. Мы опять же остаемся все еще на Ближнем Востоке. Обсудили мы все соседние, я так понимаю, страны. Практически все соседние страны с Сирией, за исключением Ливана и
там
Ирак,
Ирака. Еще, да.
Про Турцию говорили, про Кипр говорили, про Израиль говорили, Саудовская Аравия, а еще Иордания, да, еще Иордания у нас нет сегодня в эфире, но при этом...
В Иордании, мне кажется, 2000 лет ничего не происходит.
Ну, если да, Иордания нетипичная ближневосточная страна, скажу я так.
Был в Иордании, вот мне это очень запомнилось. Они говорят, от нас никому ничего не нужно. Ничего не происходит в Иордании.
Многие, кстати, ошибочно полагают, что это потому, что там нет нефти.
Да, они, кстати, сами иногда так говорят.
Ну, это неправда.
Неправда.
Не только то, что там в каком-то количестве да есть, но хотя в мизерном абсолютно, им самим ее не хватает. В том смысле, что не обязательно иметь нефть на Ближнем Востоке, чтобы у тебя были проблемы.
Это
как
правда.
Показывает история. Будем говорить мы сейчас о Сирии, как я уже анонсировал, и говорить о том, что Сирия действительно постепенно выходит, несмотря на тяжелейшее экономическое положение в стране, финансовый, энергетический, гуманитарный кризис, который Арабская Республика переживает уже не первый год, но в этом году особо, мне кажется, да, тяжело приходится и населению страны, и экономике сирийской. Сирийский президент с четырехдневным визитом посетил Китайскую Народную Республику. Уже много раз, я думаю, в эфирах «Радио Спутник» тоже об этом говорили. Впервые за 19 лет. Последний раз в 2004 году Башар Асад был в Китае. Тогда и другие люди правили Китаем, и другие отношения были. И Асад был год как у власти в Сирии. И только-только Сирия начала открываться как региону, так и миру. В целом, да, это, кстати, вот Сирия в нулевые, это очень интересная тема, наверное, стоит об этом тоже как-то поговорить, сегодня, к сожалению, не успеем. И вот четырехдневный визит, президент, первая леди посещают Китай, очень активная общественно-культурная программа в ходе визита, то есть не только официальные переговоры, но и посещение культурных объектов, встречи с различными общинами, участие, я так понимаю, принимали и в открытии азиатских игр, если не ошибаюсь, в Ханчжоу, которые вот происходят как раз, да, в Китае. И самое важное, значит, политическая тема по ходу визита, которая и у нас активно освещалась, и в Сирии, на Ближнем Востоке об этом говорят, это достижение согласия о том, что Китай и Сирия теперь официально стали стратегическими партнерами. Очень часто это выражение используется в отношениях каких-либо стран, но в случае с Китаем это, конечно же, всегда имеют свой особый контекст. А в случае с Китаем и Сирией, тут нужно, мне кажется, говорить об этом с, значит, еще более особой внимательностью, наверное. Вообще, китайская политика на Ближнем Востоке и китайско-сирийские отношения, мне кажется, это очень хорошая тема для диссертации, как минимум, особенно в наши времена. И я думаю, что нужно нам с специалистом по Китаю это обсуждать, хотя обычно мы разговариваем там с арабистами, да, на этот счет. Сейчас у нас в эфире Леонид Ковачич, китаист, журналист-международник, начальник управления по работе с странами Азии, медиагруппа «Россия сегодня». Леонид, приветствуем тебя. Спасибо, что ты сегодня с нами в эфире.
Турал, привет.
Добрый день.
Привет, привет. И в Сирии, сразу скажу, с большим оптимизмом это все освещается. Большая группа, кстати, прилетел Асад в Китай на китайском авиалайнере.
Это важно. Детальки визитов в Китай заставили в этом году обращать на себя внимание.
И большая делегация, значит, средств массовой информации сирийских вместе с ним, естественно, прибыла. И в Сирии это все представляет как прорыв. На самом деле, ну, страна выходит из изоляции, так или иначе. И визит никуда бы там ни был, да, ни в Иран, ни в Россию, которые традиционные союзники, а в Китай, который на Ближнем Востоке считается как еще одно новое глобальное глобальная сверхдержава, что немаловажно. Скажи, пожалуйста, как в, Леонид, скажи, пожалуйста, как в Китае к китайско-сирийским отношениям относятся, и что об этом визите говорят непосредственно в Китае? И в прессе, и в принципе, да, какой подход у Китая по отношению к Сирии?
Ну, надо сказать, что в Китае тоже с большим вниманием относились к визиту Башара Асада с супругой в Китай, и причем не только китайские политики, то есть не только на политическом уровне, но и на уровне простых граждан тоже эти новости были в топе последние несколько дней. Например, в китайском интернете широко разошлось видео, как Башар Асад с супругой посещают, по-моему, запретный город, и как раз там публика встречает первую леди сирийскую, и, в общем, насколько это все тепло подавалось, в том числе китайскими медиа, китайской благосферой, все это говорит о том, что отношения Китая с Сирией, по крайней мере, ну, на уровне даже народной дипломатии, более чем дружественные. Для Китая очень важно развивать отношения со своими партнерами на Ближнем Востоке. Китай в этом году активизировал усилия на этом направлении. Мы помним, собственно говоря, усилия дипломатические Китая по тому, как он смог, ну, если не помирить, то, по крайней мере, сблизить отношения между Саудовской Аравией и Ираном. Это такая была первая крупная дипломатическая победа Китая. Ну и сейчас Китай продолжает активно работать на треке Ближнего Востока. Почему для Китая это важно? Потому что Китай видит, что Соединенные Штаты, в общем, сдают свои позиции на Ближнем Востоке. Ну, тут, я думаю, излишне рассказывать так всем известную предысторию всего того, что Соединенные Штаты успели наворотить в этом регионе. И в Пекине понимают, что потребности стран Ближнего Востока, да, они, в общем, не соответствуют тем усилиям и тем предложениям, то есть тому, что предлагают Соединенные Штаты этим странам. Для Сирии Китай в первую очередь может предложить масштабные экономические инвестиции, в том числе содействие в восстановлении Сирии. И это очень важно как для самой Сирии, так и для Китая, с учетом торможение его экономического роста, собственно, внутренние китайские рынки, они особенно в области инфраструктурного строительства близки к перенасыщению, и Китаю очень важно весь этот ресурс экспортировать на внешние рынки для того, чтобы в том числе ускорить и собственные темпы экономического роста за этот счет.
Ну, в любом случае, Китай на Ближнем Востоке, да, я от себя добавлю, он присутствует достаточно давно, но в плане экономики. Кстати, сейчас начинается и в каком-то смысле открытие Ближнего Востока Китаем в культурном, даже в языковом смысле. В саудовских университетах начинают активно учить китайский язык, в египетских школах начинают учить активно китайский язык, в сирийских школах, как второй иностранный, начинают учить активно китайский язык. Китай сам строит школы, несколько десятков, если не ошибаюсь, в Ираке, да, и так или иначе китайское культурное проникновение, оно не ограничивается только китайскими туристами, там, в условном Дубае, скажем так, и не будет ограничиваться китайскими туристами в Саудовской Аравии. Уверен, что во время визита Мухаммада бен Салмана несколько месяцев назад в Китае эта тема была тоже одной из главных. Но вот что касается Сирии, экономического сотрудничества с Сирией. Сирия переживает сложнейший экономический там, период своей истории. 10 лет внутригражданский конфликт, борьба, война с терроризмом, невиданная доселе, мне кажется, ни в одной стране такого не было, что было в Сирии, отчасти в Ираке. При этом западные санкции, американские санкции, вторичные санкции, что душит сирийскую экономику, даже в отношениях с такими странами, как Иран, казалось бы, да, Иран сам обложен санкциями вдоль и поперек, но при этом это сказывается и на сирийско-иранском сотрудничестве. Но в прошлом году было официально объявлено то, что Сирия присоединяется к инициативе «Поезд путь» китайской. Леонид, скажи, пожалуйста, как Китай может теоретически, да, если даже, даже не на практике, а чисто теоретически, в каких сферах и как Китай может обозначить свое экономическое присутствие в Сирии, и как эти двусторонние отношения в экономической плоскости могут развиваться?
Ну, смотрите, если мы говорим про китайскую инициативу «Пояс и путь», изначально эта инициатива подавалась как торговая и инфраструктурная, да, то есть что под этим подразумевается, что Китай помогает странам-участникам этой инициативы создавать торговую и логистическую инфраструктуру. Вот. То есть если мы говорим про Сирию, да, это может быть в первую очередь инвестиции и помощь в строительстве каких-то пограничных переходов, железных автомобильных дорог, каких-то транспортных хабов, логистических каких-нибудь портов, да, то есть складских помещений. В первую очередь все, что связано с инфраструктурой. Кроме того, это может быть содействие по развитию цифровой инфраструктуры, инфраструктуры связи. Китайские компании, несмотря на то, что действительно страны США тоже в отношении них действуют жесткие абсолютно технологические эмбарго, да, тем не менее достаточно успешно продолжают свое развитие. Буквально вот в прошлом месяце Huawei показала всему миру, что смогла создать новый флагманский смартфон за счет полностью собственных технологий. Это очень важно, конечно же. И кроме того, тут важно понимать, что в определенных странах, скажем так, Запада, да, которые развивают особо плотные союзнические отношения с Китаем, растет уровень, назовем это синофобии, что ли, да, то есть политически, да, там сотрудничество с Китаем становится все более и более токсичным. И мы видим, например, что Италия, да, несмотря на то, что в свое время она была единственной страной большой семерки, которая присоединилась к инициативе «Пояс и путь», а теперь она вынуждена лавировать и говорить, что, ну, мы, наверное, все-таки выйдем из этой инициативы, но, с другой стороны, как бы вот нам с Китаем не ссориться и как бы все-таки развивать двусторонние торгово-экономические отношения. Китай в Пекине тоже прекрасно считывают все эти сигналы и понимают, что вектор сотрудничества нужно потихонечку смещать на те страны, которые с гораздо большей готовностью примут китайские инвестиции и будут готовы развивать какие-то двусторонние проекты сотрудничества. И Ближний Восток в этом смысле гораздо более открыт Китаю, там действительно есть большие потребности для развития и инфраструктуры, и для развития торговли, поэтому Китай, в общем-то, в первую очередь с экономической точки зрения рассматривает это как перспективный рынок с большим потенциалом роста, да, вот. А с политической точки зрения Китай рассматривает Сирию как дружественную себе страну, и позиции Китая в Совбезе ООН, да, при любых голосованиях по какому-то сирийскому вопросу это подтверждает.
Леонид, если вот говорить про то, о чем ты упомянул, про политическое присутствие и защиту китайских интересов в мире в целом и посредством Ближнего Востока в частности, мы наблюдали, как внезапно, на самом деле, для Запада и на Ближнем Востоке многие удивились, что уж тут скрывать, как Китай успешно провел свою миротворческую инициативу по примирению между Саудовской Аравией и Ираном. Было это в этом году, совсем недавно. Далее Си Цзиньпин буквально два месяца назад, летом это было, когда к нему приезжали поочередно премьер-министр. Сначала приезжал президент Палестины, потом премьер-министр Израиля. До них там еще и был король Саудовской Аравии, и президент Ирана туда летал. В общем, он заявил о том, что нужно пересмотреть форматы палестино-израильского урегулирования, озвучить новые, предложить новые инициативы и попытаться решить этот конфликт. Ну, какая сверхдержава не занималась или не занимается палестино-израильским урегулированием, верно? Ну, то есть Китай, опять же, обозначает себя как глобальная сверхдержава, которая заинтересована и такими сложнейшими вопросами мировыми и региональными, как арабо-израильский конфликт. И вот теперь, опять же, еще одна, да, болевая точка региона — Сирия, которая пытается выйти и постепенно выходит из блокады региональной, изоляции региональной, вернулась в Лигу арабских государств. Взаимные визиты были осуществлены с арабскими странами. Была попытка активных переговоров с Турцией. Сейчас переговоры, как мне кажется, зашли в тупик. Но в любом случае обе стороны заявляют о том, что нужно договариваться. То есть уже нет вот этой вот категоричности. И нужно понимать, что главные поставщики углеводородов в Китае сейчас, да, нефти в частности, являются одними, да, из главных, являются Саудовская Аравия и Иран. Но для Саудовской Аравии и Ирана это Китай является главным покупателем в любом случае. Леонид, скажи, пожалуйста, декларативно, как я уже сейчас попытался перечислить, и даже на практическом уровне Китай действительно принимает активное участие в ближневосточной политике. Какие еще инициативы от Китая в ближайшее время в этом регионе можно ожидать? И сразу же вдогонку еще второй вопрос. Скажи, пожалуйста, инициатива новой дороги пряностей, да, где, в общем-то, немаловажная роль отведена ближневосточным государствам, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иордания с Израилем заявляют о том, что и они будут в этом принимать участие. Как в Китае реагируют на этот проект и, в частности, на то, что он проходит по Ближнему Востоку, который Китай пытается сейчас активно включить в свою орбиту?
Ну, что касается политических усилий Китая, вот, как я уже упомянул, да, его посредничество в дипломатическом примирении Саудовской Аравии и Ирана — это такой, пожалуй, самый крупный успех. И что самое главное, это было большой неожиданностью для всего мира. То есть можно сказать, что усилия, да, и какие-то там предварительные переговоры, трехсторонние возможности, которые Китай проводил с этими странами, они были не публичными. Поэтому вот если говорить о том, что готовится, да, и чем еще нас Китай удивит, то здесь достаточно сложно наверняка что-то утверждать, но я лично могу сказать, что с палестино-израильской проблемой, конечно же, здесь вряд ли Китай, по крайней мере, в обозримой перспективе сможет кардинальным образом переломить ситуацию, потому что основная проблема Китая заключается в чем? В том, что Китай пока не готов брать на себя полную политическую ответственность за какие-то решения. Собственно говоря, Китай вступает в игру тогда, когда он понимает, что, в принципе, стороны и так открыты для каких-то взаимных компромиссов, то есть Китаю не нужно продавливать эти компромиссы, да, в обмен на какие-то собственные обязательства со своей стороны. Да. Почему, собственно говоря, вот если мы отвлечемся, да, тот самый украинский кризис, да, Китай, в принципе, предложил свою мирную инициативу первым, впоследствии и многие другие страны предложили свои инициативы, но в этих всех инициативах, в том числе в китайской инициативе, не хватает конкретики, как многие отмечали. А почему ее не хватает? Ее не хватает потому, что Китай, в принципе, в ситуации, когда он не имеет каких-то исключительных рычагов воздействия ни на ту, ни на другую сторону, он не может брать на себя какую-то политическую ответственность за разрешение конкретной проблемы. Вот то же самое касается и палестино-израильского конфликта. Что же касается каких-то экономических, да, вот инфраструктурных инициатив, Китай как раз всегда приветствовал здесь любую конкуренцию и любое сотрудничество. И это ведь не только на Ближнем Востоке, а это и в принципе, в сотрудничестве, например, западных стран с глобальным югом, да, то есть конкурирующие китайскому поясу и пути инициативы там, со стороны Европы, вот это вот Global Gateway, да, там, или американская эта инициатива тоже. Китай, в принципе, изначально говорил, что мы всячески приветствуем, если это будет способствовать тоже позитивному развитию регионов, реципиентов, да, там, этих инвестиций, только за, И пусть будет не один пояс и путь, тем более, что Китай говорит открытый пояс и путь, он не может, в принципе, на себя взять роль исключительного, да, там, глобального мотива развития и содействия развитию стран глобального юга. Да. Поэтому здесь со стороны Китая можно ожидать конкуренцию, но в каком-то позитивном ключе, да, препятствия вряд ли Китай будет строить.
Действительно, вот я сейчас поймал себя на мысли, что в каком-то смысле любые инициативы, транспортные, логистические, маршруты, коридоры, интернациональные, международные, они на руку Китаю, по сути дела. Почему? Потому что даже если сравнить объемы экономики китайской и индийской, уровень промышленного производства, то Индия в разы уступает Китаю на данный момент. И такой огромный проект, транснациональный проект, по сути дела, из Азии в Европу, нужно чем-то заполнять. А сможет ли Индия сделать это в одиночку? Ну, на самом деле, вызывает очень много вопросов даже в самой Индии. А вот кто этим будет пользоваться? Ну, на ум сразу же приходит другая страна, о которой мы сейчас говорим. Как раз так и Китай. И не удивлюсь, если в какой-то момент это станет проект «Новая, да, дорога специй», которая подразумевалась из Индии в Европу, станет составной частью де-факто пояса и пути.
Будет... Совершенно справедливо. Да, Турал, извини, я просто добавлю, пожалуйста. Например, когда многие производители, да, там стали говорить о диверсификации цепочек поставок, и когда там Соединенные Штаты стали тоже активно стимулировать перевод или производство электронных компонентов в другие страны Азии, то есть, да, например, во Вьетнам, там тот же самый, да, вот, и, кстати говоря, в Индию то же самое. Ведь если посмотреть в детали, да, то многие китайские компании просто стали открывать свои производства вот в этих третьих странах. Поэтому вот в контексте этой индийской инициативы тоже ведь действительно вполне возможно, что за опытом, да, за знаниями, за инвестициями, опять же, в конечном итоге обратятся китайские компании.
Леонид, и остается у нас, к сожалению, чуть больше одной минуты. Коротко спрошу, скажи, пожалуйста, китайско-иранско-российское сотрудничество в Сирии, каким ты его видишь?
Ну, я полагаю, что также на политическом уровне будут сотрудничать две страны в Совбезе ООН, будут созвучены российские и китайские позиции, вот. И, в принципе, здесь какой-то конкуренции, тоже предпосылок для серьезной конкуренции я не вижу. Скорее, это будет взаимное дополнение. Какие-то политические и, может быть, с точки зрения безопасности, да, усилия с российской стороны и экономические усилия с стороны Китая.
Леонид, спасибо большое.
Спасибо,
с нами на связи Леонид Ковач, китаист, журналист, международник, начальник управления по работе со странами Азии медиагруппы России сегодня. По поводу четырехдневного визита президента Сирии Башара Асада в Китайскую Народную Республику. Визит до сих пор продолжается. И действительно, Асад сегодня был на открытии азиатских игр. От себя добавлю, что Сирия является ключевой страной в контексте любых региональных транспортных коммуникаций на Ближнем Востоке и поэтому китайский интерес здесь, мне кажется, совершенно оправдан.
Новый совершенно разрез для всей ситуации, причем как для Сирии, так и для китайско-сирийских отношений. Ты сейчас одним предложением вскрыл, наверное, в следующий раз можно уделить этому больше внимания. Мы же прервемся на несколько минут после выпуска новостей. Снова в эфире авторская передача Турала Керимова на радио «Спутник».